Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Добрый день. Мы продолжаем беседу с гостем нашей программы Виталием Васильевичем Зверевым, академиком Российской академии наук. Он же возглавляет, является научным директором НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова. Спасибо большое. Давайте продолжим нашу беседу. Есть очень интересный вопрос. Вы эти годы должны помнить. Это нас возвращает немножко к истории этой болезни под названием ковид. Вот вопрос слушателя. Одна из самых читаемых видео в интернет-сетях сегодня рассказ о том, что в СССР про коронавирусы знали еще в 70-е годы. И студенты про эту заразу рассказывали еще в те времена. Вы, насколько понимаю, именно в эти годы были студентом или молодым врачом. Вот скажите, пожалуйста, действительно так? Правда ли, что эти коронавирусы в те годы были известны профессионалам?
Коронавирусы вообще в принципе – это одни из первых вирусов животных, которые были вообще открыты человечеством. Они были открыты на самом начале 20 века, когда вот пошел бум, Ивановский открыл вирусы растений, да, потом были открыты вирусы животных и так далее, вирусы человека. То, что касается человеческих коронавирусов, они были открыты в середине 50-х годов. Было обнаружено 4 коронавируса, которые существуют в человеческой популяции. Просто они не вызывают и не вызывали никогда таких тяжелых заболеваний, которые вызывает вот этот COVID-19. Два из них вызывают как раз респираторные заболевания, два из них вызывают кишечные заболевания. В основном у детей это диареи или такие насморки. И обычно в некоторые годы вот в тех регионах, где так интересовались и занимались вот коронавирусами, там говорили о том, что они иногда во время подъема респираторных инфекций осенью-зимой, они занимали где-то от 10 до 12, в некоторых регионах даже до 15% всех респираторных заболеваний. Конечно, они были известны, их знали, но они, поскольку не приносили никаких таких серьезных неприятностей, так же, как риновирусы, например, никто никогда не задумывался о том, чтобы делать против них вакцину или как-то их специфически лечить.
Они были, да. Вопрос. Слышал такую версию, что коронавирус сам по себе не убивает. Он прежде всего становится катализатором болезней, которые уже у человека в организме были. И эти болезни только из-за короны резко обостряются порой до летального исхода. Так ушли из жизни двое моих друзей. Корона спровоцировала давние их обострения, и они скончались из-за своих известных болячек. Хотя мне говорили, что ложатся в больницу из-за короны. Реальная версия хода заболеваний. Каковы же критерии статистики? Как определяют, что человек умер именно от ковида? Вот просто того, что он вирус-носитель, но это же не причина.
Это вот очень интересный вопрос. Я в свое время говорил все время это про грипп. У нас по статистике до ковида от гриппа в год умирало где-то 800 человек, по 1000 иногда, но не больше. В Америке же в этот период умирало от гриппа 40 тысяч человек, иногда до 50 доходило тысяч человек. Почему такая разница? А разница в той самой статистике. Дело в том, что у нас умерший от гриппа всегда считался человек, который пришел к врачу, ему поставили в больничку, написали грипп, и он через какое-то время умер. В Америке и во многих других странах считают по-другому, потому что грипп, так же коронавирус, опасен для людей, страдающих хроническими болезнями. И у них, если, например, диабетик умер в течение 2 недель после того, как он переболел гриппом, от диабета он считается умершим не от диабета, а от гриппа, потому что если бы не грипп, вирус гриппа, он бы прожил бы на своих препаратах очень долгую и счастливую жизнь. Но грипп усугубил. С коронавирусом у нас стали сразу считать так, как считают. То есть, если у человека определили в носоглотке коронавирус, дальше он попадает в больницу, он дальше идет с диагнозом коронавирус. А умирают люди именно потому, что рецептор для коронавируса – это рецептор для ангиотензин-превращающего фермента. Это очень важный фермент для регуляции кровяного давления. Он находится во многих органах, в том числе в кишечнике. И на самом деле получается так действительно, что с одной стороны вирус усугубляет течение тех хронических болезней. Второе, как оказалось, коронавирус кодирует белки, которые сами по себе действуют на иммунную систему, которая блокирует, да, подавляет иммунную систему, с одной стороны. А с другой стороны, когда они начинают действовать на иммунную систему, происходит ее разрегулировка. То есть иммунная система перестает как бы узнавать свои собственные клетки. Вот эти цитокины не начинают убивать свои собственные клетки иммунной системы. То, что называется цитокиновый шторм. То есть появляются провоспалительные цитокины в таком количестве большом, которые, кстати, с одной стороны, забивают вот эти мелкие сосуды. И проблема-то в Причем тех, кто умирает в первой неделе от дыхательной недостаточности, потому что кислород, которым человека накачивает, он все равно не может попасть на эритроциты и разнестись по всему телу, потому что и сосуды забиты, сосуды неправильно, то есть проницаемость их нарушена, фермент не работает, все очень плохо. Понятно. Но я опять же беру статистику, да. Говорят, что там треть больных там умирает в первую неделю, остальные две потом. Что получается? Начинают лечить цитокиновый шторм, действуют на иммунную систему, делают несколько КТ, которые тоже на иммунную систему действуют не сильно хорошо, потому что это гораздо тяжелее, чем рентген. И тогда человеку присоединяется внутрибольничная инфекция, или та, которая в нем была, это какая-то клебсиелла, стрептококк, стафилококк, и человек умирает от шока уже септического. Поэтому здесь вот очень важно, да, вовремя начать определенное лечение, вовремя его закончить, вовремя, да, определите.
Ну, а как определить, от чего умер все же человек? Принцип какой?
Вы знаете, но если человек умер от септического шока, то на вскрытии это все видно, это найдет, потому что органы поражены, то есть легкие там структуры,
ну, не просто с дырками. Ну, не просто само по себе наличие вируса, ковида в умершем человеке, потому что может быть носителем самых разных вирусов.
В принципе, вы правы. Здесь тоже человек умирает в основном не от коронавируса, а от побочного его,
да, я подвожу к очень важной еще теме. Мы с вами касались этой темы. Это психическое воздействие той информационной среды, в которую мы попали во время локдаунов и всего, это тоже влияет, да, на иммунную систему, правда? Чем-то даже помогает.
Вы знаете, дело в том, что сейчас, так же, как неврология, это предмет для всех абсолютно врачей, потому что понятно, что какое бы заболевание ни было, какой бы орган ни страдал, нервная система в этом тем или иным образом участвует, и это очень важно. Сейчас всем, по-моему, должно быть уже понятно, что нет такого заболевания, при котором не участвует иммунная система, так или иначе. Поэтому академик Чучалин и говорит об целой программе поддержки иммунной системы. И сейчас, на мой взгляд, это важно, и это необходимо внести в образовательную программу для всех старшекурсников, которые заканчивают медицинские вузы, для того, чтобы они имели полное представление о том, что если у человека язва желудка или там что-то еще, то иммунная система здесь тоже в этом участвует. Там все достаточно сложно. Если там страдает иммунная система, то у людей с хроническими там болезнями желудка или печени еще происходят совершенно определенные процессы, выделяются совершенно определенные клетки иммунной системы, спасибо, белки и так далее.
Спасибо. Вы подробно ответили на этот вопрос. Вопрос очень короткий, если можно, короткий ответ. Мы знаем новое поколение вакцин. Влияет ли оно, их применение, на хронические заболевания, которых много у человека? Кто-нибудь изучал этот вопрос? Если можно, без особых научных сложностей.
Хорошо, обычно, когда мы...
Изучался ли этот вопрос или не изучался? Я не про грипп сейчас говорю, я говорю про вакцинов от ковида.
Вы знаете, про вакцины от ковида просто не было возможности такое изучить пока, потому что они работают в течение года, да, чуть больше начали применять эти вакцины. За это время невозможно изучить ничего.
То есть мы не застрахованы просто дальше на протяжении какого-то исторического времени вперед, если будем смотреть, потому что сейчас, как говорят, вот, никаких последствий, у меня немножко это, немножко сё, немножко то, но на самом деле, если честно говорить, без реверансов, то мы не знаем на самом деле, мы еще до конца третьей фазы
не прошли. Нет, мы действительно не знаем, и как бы трудно за это, и авторов, как бы, потому что за это время невозможно изучить.
Авторы замечательные, мы должны просто реально смотреть на химию и физику этого вопроса, а не на Гинзбурга, Чумакова.
Пока это невозможно, да.
Вот я ровно об этом. Вопрос. Недавно прочитал, что в российской армии, по словам одного из высоких командиров, уже выработался коллективный иммунитет к ковиду. Ну, это отлично. Но если эта специальная методика реальна, то почему о ней мало кто из простых граждан знает? Давайте поговорим об этом естественном иммунитете.
Вы знаете, в нашей жизни все бывает. Я не очень в этом уверен. Хотя все может быть, потому что там служат люди молодые, да, 17-18 лет. Основном, конечно. Люди здоровые, которых отбирают. И если это еще какие-нибудь специальные части, то там все молодые, здоровые люди. И они вполне могут переносить этот ковид в достаточно легкой форме. Но если вы туда поместите пару-тройку человек, скажем, там обслуживающего персонала, да, каких-нибудь санитарок, то вот как они переболеют, этого вам никто не скажет. И, скорее всего, это будет достаточно тяжело. Конечно, он создается коллективный иммунитет, если люди находятся в тесном общении друг с другом. При этом вот эта особенность ковида, что молодые, здоровые не болеют, если они здоровые.
Ну, а вообще, вот мы в прошлой передаче с вами говорили о важности коллективного иммунитета. Он же по мере вот как бы истории этой болезни в мире, Он же накапливается?
Ну, конечно. К счастью, накапливается, потому что уже понятно, что после болезни есть иммунитет, ну и после вакцин, наверное, есть. Ну, не знаем пока, какой продолжительности, поэтому, конечно, накапливается.
Спасибо. Вот у нас много вопросов, я несколько взял, все они очень эмоционально заряжены, вы уж извините, да, пожалуйста. Кое-где начали брать деньги за прививки или угрожают. Если вы не привьетесь и потом заболеете, то лечиться от короны станете за свой счет, пока государство еще выделяет заболевшим бесплатные лекарства, чтобы сбить волну пандемии. Давайте, прививайтесь. Угроза сформулирована открыто. Кто не хочет прививаться, пусть лечится потом сам и платит за это лечение сам. Что происходит?
На мой взгляд, кто-то что-то опять это не так сказал. Да, да, конечно. Я это называю вот административный восторг.
Ну, это Щедрин.
Я вот с ним согласен. Это, вот, наверное, из этой области, потому что все должно быть в рамках закона.
Что-то его многовато, этого административного
Ну, на самом деле, ведь мы все за прививки, но действительно есть люди, которым этого нельзя делать, им надо по-другому как-то беречься, потому что никто не знает, да, что с этим человеком случится. Это тоже надо учитывать.
Особенно, когда спускаются проценты. Вы привите столько-то процентов в этой сфере.
Ну, это все тоже, на мой взгляд, неправильно.
1937 год, когда врагов народа надо найти столько процентов.
Вообще все вот эти вот жесткости у нас чаще всего приводят к обратному эффекту. Да, людям надо объяснять. И самое главное здесь – открытость и честность. То есть вот это очень важный аспект. Если вы людей уговариваете, вы должны им доказать, да, что все хорошо, все правильно, все так и есть. Мне кажется, что это можно сделать. И делать это нужно через сайты специальные, через какие-то, да, специальные передачи, приглашать ученых. Ну, для того, чтобы это было вот не какие-то там фейковые новости.
Я даже вам могу сказать, что некоторые... Стоп-коронавирус, да, есть у нас такой сайт, очень интересный сайт, у него нет обратной связи.
Да.
Он только директивно говорит это и это. А сейчас стали появляться сайты в некоторых организациях, здравоохранительных там и административных, где вы скажете вашу точку зрения, но вот этот сайт, который всем, значит, он общенациональный какой-то там, у них нет даже обратной связи. Но вот это вот показатель.
Да, вот это все нехорошо. Ну, и, конечно, я вот столкнулся в последнее время, я с большим уважением отношусь к работе журналистов. У меня сегодня такой случай произошел, ну, просто перевернули все то, что я сказал, да, в результате получилось все не так.
Все,
да,
наоборот.
Всё наоборот. Хотя и серьезное агентство, там, Интерфакс, да, а вот Залода перевернула, и меня начинают спрашивать, а как, я говорю, да я этого не говорил, я говорил вот так.
Ну, меня еще, конечно, как настораживает в работе наших коллег то, что такая безапелляционность в стиле того, ну, ты привился или не привился. Да. Ну, нельзя ему, ну, ты что на себя ответственность берешь такую на весь хрещённый мир, да, говорить, марш,
вот
все прививаться.
Вот меня тоже на одной радиостанции все пытались заставить сказать, я говорю, я же сказал то, что я хочу, то, что я сказал.
То, что сказал, то сказал.
А это ваше уже мнение, вы его тогда сами озвучивайте.
Посадите себя напротив себя. Ну что ж, на эту же тему, наверное, закроем, хотя она животрепещущая, несмотря на существование федерального закона, пишет наш слушатель, о соблюдении добровольности во время прививки, он на каждом шагу нарушается работодателями с угрозами о снижении зарплаты, даже увольнения, если работник не прививается. А если ему нельзя по медицинским показаниям, да мало ли почему, то как быть? Это же откровенная дискриминация. Вот придумали еще льготные зоны для привитых. А давайте вообще, ну это шутка, значит, автор нашего письма, давайте вообще помечать их или наоборот, непривитых какими-то нашивками. Ничего не напоминает? Ну, напоминает нам, да, разные нашивки. Помните, мы с вами говорили о бессмысленности зон для привитых, непривитых, что и привитые могут быть источником заражения.
Да, единственный здесь показатель – это то, что у человека есть сегодня коронавирус или нет в носоглотке. Мне тоже это все не очень понятно, потому что, опять же, это приведет к тому, что люди будут пытаться справки доставать. Ну, а потом, как это все проверять? Никто же справку не носит в виде бумажки. Это все на телефоне. Что там на телефоне? Как это все будет? Так же, как европейцы, кстати, тоже. Зачем они вводят эти паспорта, для кого они нужны и для чего, мне тоже не очень понятно, потому что все равно единственный критерий, есть у тебя вирус или нет у тебя вирус, ты можешь его передать или не можешь. И вакцинированные, и переболевшие теоретически это могут делать, потому что вот это тоже как раз предстоит выяснить, насколько они как бы опасны. Но известно, что дети, которые бессимптомно переносят это заболевание вообще, при этом могут заражать других и родителей.
Мы как раз говорили с вами уже неоднократно, я, кстати, тут надо сослаться на неоднократные же заявления президента и пресс-секретаря президента, что добровольный принцип прививок никто нарушать не собирается, не будет. Кстати, об этом было и заявление
неоднократно. Я очень серьезно отношусь к словам президента, я верю, что он наведет порядок.
У нас, помните, была такая дискуссия, этот вопрос у нас был без конкретного ответа, но нам напоминает о нашем дискуссии по поводу позиции церкви, и вот один из наших слушателей пишет о позиции. Вот мы говорим о том, что некоторые по причинам медицинским не могут, а некоторые по этическим, и в том числе по религиозным. Кстати, мы не можем нарушать свободу совести человека, если он так поступает. Ну вот есть разъяснение официальной церкви, ему просто хочется озвучить устами нашего слушателя. Я сам об этом, кстати, узнал от него. Вот напоминает, на Архиерейском соборе 2000 года было с предельной ясностью заявлена позиция церкви, которая закреплена в официальной концепции РПЦ. Кстати, активно в создании этой концепции участвовал нынешний, тогда он был митрополитом еще, нынешний патриарх Кирилл, он как бы был вдохновителем этой концепции. И в ней черным по белому написано, что, безусловно, недопустимым церковь считает употребление методов терапии, в основе которой лежат изъятие и использование тканей и органов в человеческих зародышах, абортированных на разных стадиях развития для попыток лечения различных заболеваний и омоложения организма. Осуждая аборт как смертный грех, церковь не может найти ему оправданий в том случае, если от уничтожения зачатой человеческой жизни некто, возможно, будет получать пользу для здоровья. Цитата закрывается. Мы просто с вами тогда не ответили на этот вопрос, но я еще хочу познакомить с довольно интересным высказыванием митрополита Запорожского и Мелитопольского Луки на этот счет. Что касается использования эмбриональных клеточных линий при производстве вакцины, то независимо от того, каким образом и в какой период времени был использован абортивный материал для изготовления вакцин, это не снимает с нас ответственности за причастность к данному греху. Формулировка о связи с абортивным материалом можно говорить лишь в историческом плане, с точки зрения православной традиции является ложной. Грех не имеет срока давности, и со временем он в добродетель не превращается. Мы до сих пор несем в себе грех Адама и Евы, несмотря на его давность, он доставляет нам массу проблем. Важно отметить, что допускать целесообразность использования того, что было получено в результате греховных действий, это лукавство. Позиция, если уж все равно делают аборт, то почему вы не использовать этот материал для блага, имеет далеко идущие аналогии. В таком случае, если все равно люди умирают, то почему бы не использовать их тела в производстве удобрений, к примеру, и других хозяйственных нуждах? Любые медицинские опыты, входящие в противоречие с евангельскими заповедями, и препараты, полученные в результате этих опытов, использовать христианину нельзя. Ну вот наш слушатель ссылается на этот документ, мы не будем комментировать, я думаю,
да, это позиция церкви. Да, это позиция церкви.
Это просто мы возвращаемся к вопросу о том, что, ребята, когда вы начинаете продавливать обязательность вакцин, вы все-таки имейте в виду, что мы живем в православной христианской стране, которая ориентируется на то, что им говорит соборное сознание церкви. Вот и больше ничего. Ну, надо сказать, что спутник, вот этот, как мы выяснили, там клеточная линия действительно восходящая к абортивному материалу, спутник В, но у нас есть другие вакцины, поэтому каждый должен решать
да,
сам.
Да, вот я говорю, должен быть выбор у человека, да, то есть у нас ну, что вакцины, вот, слава богу, три.
Спасибо, вот выбрать. Я хотел бы поговорить на такую тему, уже которую мы с вами обсуждали, но она опять возникает. Вы помните, как ВОЗ заявил о том, что на самом деле минимальная вероятность того, что вот этот вот вирус происхождения искусственного. Вот теперь Wall Street Journal, он вполне себе респектабельная газета, да к тому же высказывание того же генерального директора ВОЗ, который до этого говорил, все маловероятно, теперь говорит, да надо исследовать, и даже четыре версии предлагает. Ну вот, значит, до чего докопались ученые американские.
Я читал, да.
Вы читали, да?
Да, да, да.
Ну,
да,
озвучим да. это для наших слушателей, что последовательность геномов, в общем, комбинация его, по степени усиления заразности и летальности вирусов и обладая такими признаками, свидетельствует, что комбинацию создали лабораторным путем. То есть этого генома в такой комбинации не могло возникнуть естественным путем. Но есть еще там аргументы, которые резко отличают вот последнюю разновидность ковида от SARS и MERS, о котором говорили. Последние два имели естественное происхождение. По мере распространения среди людей они начали быстро эволюционировать до наиболее заразных форм. Вот я, честно говоря, конечно, не обладаю, как не только я, а большинство тех, кто нас слышит и видит, не обладает какими-то такими фундаментальными знаниями, чтобы ответить на этот вопрос. Но для начала давайте ответим на другой вопрос. Вакцины вот этого нового поколения, которые мы используем в борьбе борьбе с коронавирусом, они предполагают вторжение в генетический код человека?
Они не предполагают, по нашим нынешним знаниям, не должны.
В РНК они не вмешиваются?
Нет, они не должны, то есть по задаче не должны. Происходит это или нет, никто не знает. Я имею прежде всего в виду американские вакцины, да, которые основаны именно на нуклеиновой кислоте. Все-таки наша вакцина, она основана на вирусе, да, на вирусной частице, то есть это вирусные частицы вводятся, а там вводится геном, который потом экспрессируется, да, клетками.
В наших вакцинах этого нет.
В наших вакцинах этого нет. У нас другая стратегия, не должно быть. Единственное, что там используется РНК, а не ДНК, поэтому они как бы считают, что он в геном не встроится. Но этого пока не доказано, никто этого доказать пока не может. Во-первых, обратите внимание, что писали это не медики, не биологи, не вирусологи. Один из них химик, один из них физик. И поверьте мне, я сколько видел геномов вирусов, сколько видел их структуру, в природе возможно все. И вот эта сказка о том, что там 4 аминокислоты отрицательно заряженные не могут быть вместе, все может быть. Да, аминокислоты очень разные, там есть алифатические, есть циклические, есть отрицательно заряженные, есть нейтральные, есть положительно заряженные, а там 4, по-моему, положительно заряженные аминокислоты. Создавали его искусственно дураки, да, которые не знали, что в природе так такое не случается, и поэтому взяли и поставили 4 аминокислоты. Нет. Я вам скажу больше того. Все эти разговоры о том, где чего возникло, мы даже на 100% не можем утверждать, что этот вирус появился в Ухане, в Китае. Это место, где его впервые обнаружили. А где он впервые появился, это пока недоказуемо. Конечно, может быть и в Ухане. Вероятность очень высокая.
Китайцы говорили про какие-то учения американцев.
Да. Там были, что они занесли, у них были... Да. Там Олимпиада была вооруженных сил, и там приезжали, там была какая-то история непонятная, понятное, с французским эсминцем, на котором их, этих олимпийцев, туда привезли. Там были какие-то истории с американцами, которые тоже чем-то там болели и так далее, и так далее. Я считаю, что это пока исключительно спекуляции, которые ни на чем не основаны.
А вот продолжение этой темы, откуда и что, может быть, несколько лет назад в СМИ появились утечки о том, что на территориях Украины и Грузии американцы в своих закрытых лабораториях, куда никого не пускают, проводят исследования на тему восприимчивости генов народов славянских земель к разным видам вирусов. Другими словами, там проходит исследование по поводу многих гадостей, я цитирую, которые могут безо всяких бомбежек уничтожить конкретную популяцию людей на Земле. Вы что-то об этом слыхали?
Да, я об этом слыхал. К сожалению, это не только в Грузии и на Украине, это во всех практически тех странах, которые входили в состав Советского Союза. Это наши бывшие противочумные институты и лаборатории, которые занимались особо опасными инфекциями. Они их, да, действительно приспособили. Они туда не пускают никого, ни международных экспертов, ни наших экспертов. Чем они занимаются, никто не знает. Пока вот можно говорить о том, что вот этот новый вариант чумы свиней, который возник на Кавказе, как раз источник, может быть, такая лаборатория, которая находится в Грузии, вот этого как раз исключать нельзя. И с чем они там работают, мы не знаем. Вот то, что там написано насчет уничтожения славянских народов, я не знаю, я не могу об этом говорить, потому что что говорить, когда мы этого не знаем. Но то, что там обработают с особо опасными инфекциями, и для этого созданы все условия, это правда.
Нам угрожают новыми напастями в виде вирусов, более смертоносных, чем нынешний ковид, пишет наш слушатель. Причем этот накат происходит в разгар процесса, когда, как уверяет, вся мировая экономика и все мировые финансы скоро полетят вниз. И этот кризис будет сильнее, чем Великая депрессия 1930-х годов. Но рухнувшая экономика не сможет же эффективно бороться с эпидемиями и болезнями. Она сама потеряет иммунитет к такой борьбе.
Я против того, когда начинают запугивать. Запуганный народ, он способен на всякие глупости, теряет способность мыслить в правильном направлении. Но вы поймите, что есть инфекции гораздо более смертельные, чем коронавирус.
И уносящие больше жизни.
Есть уносящие больше жизни. Это, к счастью, не оспа, не чума и не холера. Но страх делает ее более страшной. На мой взгляд, этого делать не надо. То, что может появиться другая инфекция, да, но здесь мы сами должны понимать, что мы делаем. Мы же вмешиваемся в природу совершенно диким образом. Мы ее не изучаем, мы ее пытаемся подломить под себя, подстроить под себя и думаем, что это пройдет.
Без последствий.
А так не бывает. Мы еще не получили всего, что можем получить из мирового океана, где огромное количество вирусов, которое тоже не изучается. Мы тоже все как бы там хищнически гребем оттуда, гребем, а что там останется?
А чего гребем?
А чего гребем, да, и с чем мы гребем?
Последний, очень коротко, у нас буквально минута. Вы сказали, упомянули, что ваш институт НИИ имени Мечникова вакцин разрабатывает тоже какую-то вакцину, а может быть, и лекарства какие-то в виде таблеток?
У нас есть наши коллеги, но они пока занимаются производством противовирусных препаратов. Мы с ними уже работаем в течение года последнего над созданием вакцины против ковид. Ну и плюс еще те препараты, о которых я говорил. Вот те вакцины, как мы думаем, вакцины будущего, которые будут работать против новых, даже неизвестных пока еще инфекций, которые можно будет применять таких вот в экстренных ситуациях.
А таблетки будут когда-нибудь какие-нибудь? Ну, у вас институт, я понимаю,
вы знаете, на самом деле это вопрос очень серьезный. Да, мы работаем еще над формой доставки. Конечно, лучше бы уходить от инъекционных, да, способов введения, поэтому мы как бы работаем над мукозальными вакцинами. Они же и местный иммунитет еще при этом
подсели. Мукозальные, расшифруйте.
Это когда вносится препарат на слизистые оболочки, либо капли, либо спрей, то есть в таком виде. И тогда и местный иммунитет очень хорошо работает и защищает, да, уже входные ворота уже у вас подключены. Да, мы этими вопросами занимаемся. Единственное, конечно, было бы побольше финансирования, наверное, процессы шли бы быстрее.
Лучше не складывать все в одну корзину.
Да.
Я думаю, мы понимаем, о чем мы говорим. Ну что ж, спасибо вам большое. Успехов вам в вашем благородном деле защиты человечества и нас. Я напомню, гость нашей программы – академик Российской академии наук, он же научный директор НИИ вакцины сыворот имени Мечникова, кстати, он же является заведующим кафедром микробиологии и вирусологии Первого Московского государственного университета имени Сеченова. Я хочу это добавить. Виталий Васильевич, спасибо вам большое еще.
Да, пожалуйста.
Всего доброго.
Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.